что сегодня нам надо особенно глубоко проникнуть в миссию духовной науки, значение духовной науки, и сами замечательные сложности это оценить и, надеюсь, и воспринять. Все, это отступление. Дорогие мои, есть очень важный вопрос, этот вопрос мы немного затронули, но сейчас мы глубже рассмотрим это, а потом перейдем к дальнейшим очень глубоким и значительным вопросам, которые мы особенно хорошо должны воспринять. Мы должны очень четко воспринять и представить себе, что духовный мир – это совершенно реальный мир. И в духовном мире есть, вернее, в астральном мире, но это все же касается духовного мира, в астральном мире есть храм иллюзий. И знаете, не хватало, что у нас на Земле есть еще там иллюзии, да? Еще в астральном мире мы должны пройти через храм иллюзий. Но мы это должны непременно пройти. И те люди, которые не смогут здесь воспринять реальность духовного, реальность физического, реальность материального, так и духа, они, разумеется, не смогут правомерным образом пройти этот храм иллюзии, храм Майи, причем в астральном мире. Обратите внимание, человек своим сознанием находится в духовных мирах и все равно находится в фантазии. Он все равно находится в мире иллюзий, потому что астральный мир не обеспечивает сознанием к постижению реальности. Реальность мы должны воспринять здесь, чтобы нам пройти этот экзамен, через которую проходят все души, потому что астральный мир проходит все. Как Амалоку проходят все, так и астральный мир. Но в астральном мире мы встречаем храм, храм иллюзии, храм Майи. Давайте здесь же добавим. А на солнце? На солнце нас ожидает великое искушение. Мы должны там различить престол Люцифера от престола Христа. Ну, задача еще возвещается, углубляется и, разумеется, усложняется. Да? Значит, все зависит от того, как мы здесь свою инкарнацию пройдем. Вы знаете, вот очень многие люди, которые уже отошли, я всегда сожалею и вспоминаю, сожалею, что они так мало взяли из духовной науки и так бедно поднимаются в духовное царство. Мы должны очень богато войти в духовный мир, мы должны очень много знать из духовной науки, чтобы мы прошли бы благополучно храм искушения, храм иллюзии, Люциферский Оремейский храм, а потом, разумеется, на солнце мы должны очень четко различить престол Люцифера от престола Спасителя. И это очень трудно, потому что сам Спаситель уже не находится на престоле Солнца. Почему? Христос находится на земле. В недрах земли и в недрах сердца человека. Именно сердце человека, в душе, так сказать. Поэтому так трудно различить, где престол Спасителя, а где престол Люцифера. Это все, разумеется, значительные, но все же общие слова, потом постепенно мы перейдем уже к конкретным проблемам. И вот здесь мы должны проявить очень острый, хороший разум, чтобы нам разобраться как следует. В чем заключается вообще, я хочу немного упростить задачу, чтобы более легко пройти эту сложнейшую тему. В чем заключается трудность? Трудность 20-го столетия, дорогие мои. И мы должны сказать, что эту трудность нам предстоит преодолеть, познать полностью. И это трудная задача. В чем заключается трудность? Трудность заключается в том, что люди никак не смогли преодолеть в эзотерическом смысле, в смысле религиозном, в смысле мировоззренческом, в познавательном смысле не смогли преодолеть арабизм. Эта проблема стояла до 19-го столетия включительно, и никто не смог преодолеть его. Разумеется, были великие мистики, очень глубоко переживали спасители и так далее, были великие философы, но они все равно не смогли преодолеть арабизм, потому что это непростая проблема, дорогие мои. Арабизм внес в западное мышление, в европейское мышление, потом я сказал, бацилу или как-то это мне еще по-другому сказать, заразу внесли, и это никак не смогли преодолеть. И, разумеется, это невозможно преодолеть. Все 19 столетие, 18 до этого, то, что все было, а это эволюция человечества, духовное развитие показало, что арабизм не преодолевается. Оно преодолевается только с начала духовной науки, только с начала 20-го столетия, когда соединяется интеллект с познающим субъектом. Вот этого моста, этого соединяющего звена не было. Не было всего того, что человек был разделен. Голова отдельно мыслила, а тело, душа и обмен веществ – это другой пользу в сознании человека. И соединить все это было очень трудно, потому что, как я сказал, не было связующего звена. Мировоззрение, которое мог соединить все это, невозможно. Поэтому нам очень хорошо поставить такой вопрос. В чем заключается непродуктивность, недееспособность мировоззрения Гегеля, который наибольшим усилием и очень вплотную подошел к духовной науке. Так же, как Шеллинг подошел к духовной науке. Но и особенно Гегель очень близко подошел, и надо было сделать только один шаг. Разумеется, этот шаг был очень достойный, очень благородный, значительный, но этот шаг не смогли сделать остальные последующие мыслители, последующие люди науки. В чем это заключается? Как увлекся Гегель в своем мышлении, в своем философии, чем увлекся он очень сильно, да. Глубокая и значительная фигура, огромное достижение Гегеля заключается в том, что он постиг мышление. Разумеется, сейчас не до самих вершин, но все равно это был огромный прорыв в мышлении. Он осознал, что мышление может познать все. И более того, что мышление может изъять из содержания Вселенной вообще все. Мышление может постичь все, и не только постичь, но изъять все качества Вселенной, и это было глубокое постижение, и сам доктор очень высоко ценит Гегеля именно для этого. И здесь же проявляется и, разумеется, провал именно философии Гегеля, потому что он никак не смог соединить мышление и познание с субъектом мышления. Если бы он доразвил себя до того, чтобы он сказал вместе с этим, что познающий субъект также может все содержание мира родить из самого себя, вот тогда это была бы чистейшая духовная наука. Но к этому только подошел. Он подошел через разум. А это и есть арабизм. Арабизм нам говорит, и вообще, какую мысль он внес в европейское мышление, это мы должны очень четко знать. Потому что это проявляется и в религии, дорогие мои, во всех конфессиях, во всех мировоззрениях. И это вообще так оформлено в сознании человека. Арабизм полностью оторвал познающего субъекта от самого познавательного мира. Так как вы должны помнить, дорогие мои, раньше мне об этом говорили, что арабист говорит таким образом, что когда мы мыслим, это не мы мыслим, это не наш субъект мыслит, а это космос мыслит в нас. Это было так в действительности, дорогие мои. Не только до 20-го столетия, но если мы возьмем до 1-го столетия, действительно то, что мы мыслили, в сущности ангел мыслил в нас, архангел чувствовал в нас, архаи волили в нас. И мы были свидетелями того, что происходит в нас. То это не было, значит, наше самостоятельное мышление. И это так и оставили. И арабизм внес как раз вот эту неправильную ориентацию, что когда мы мыслим не исходя из нашего нашей индивидуальности, не из нашего субъекта, познающего субъекта, а мыслим мы мыслями космоса, да, после смерти, это космическое все это мышление уходит в космос, а от нас ничего не остается. Она родственная, между прочим, из буддизма. Буддизм тоже самое говорит. Потому что, если перефразировать в религиозном отношении, индуизм и буддизм тоже самое говорит. Но он говорит в сторону относительно религиозного содержания и религиозного отношения. Что я имею в виду? То, что Будда говорит, что у нас есть карма не нашей индивидуальности, а нашей чисто земной душевной жизни, и эта карма выравнивается от индивидуальности, от вечной индивидуальности, у нас ничего нет. Будда не дошел до этого. Он хоть и бодхисаттва стал Буддой, но это не значит, потому что он не смог внести, потому что не было еще инкарнации нашего Спасителя, который принес именно Божественное Я, и не только принес, но принес так, что мы осознали, это же мысль. Понимаете? Поэтому великие слова, которые в Яме Гатмуки звучат, и я очень часто это говорю, вы знаете, это 7 глава, 23 стих. Блажен тот, кто не теряя себя, буддизм теряет себя, арабизм теряет себя, понимаете? Вот здесь главный ключ, который мы должны очень хорошо осознать. Блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит и себя не теряет. Как это происходит в арабизме, как это происходит во всех конфессиях, дорогие, во всех религиях. И это очень значительно, что мы должны знать, что новое принес Христос. Христос принес «я» и сказал «я» и «вы» – это одно. Потом сказал «я» и «отец» – это одно. То есть дела, которые я творю, и вы можете сделать, значит, познающий субъект может все содержание мира познать и причем присоединить к себе. Понимаете? Это колоссальное значение, если вы обратите внимание, что Гегель не смог это преодолеть. Несмотря на то, что он был очень высоко развит, это было просто вершина интеллектуальной жизни. Но он всю свою энергию потратил на то, чтобы познать суть мышления. И здесь он сделал большую проблему. Потому что он сказал, повторяю, он сказал, что мышление может все содержание мира из себя создать. Это кто мог сказать, дорогие мои? А ну скажи, пусть кто-нибудь. Кант это не мог сказать, ни Шопенгауэр и остальные. И они это не могли сказать. Даже это, у Фихте тоже нет этого особенно сильно подчеркнуто. А Гегель в этом отношении огромный прорыв. И доктор говорит, это монументальное гегелевское мышление, которое сказал, что мышление может не только объять, но воссоздать все содержание мира из себя. Надо было еще один шаг сделать. Это может сделать и познающий субъект от себя. Но этого невозможно было, потому что не было еще чего не было. Познание самого себя. И когда доктор говорит «познай самого себя», это идет от греческого храма, Аполлонского храма, он добавляет и говорит, что «познай самого себя» – это первая фаза душевной жизни, а вторая фаза – человек, переживи себя. Это другая фраза. Мы об этом поговорим непременно конкретно, в чем заключается разница, почему это уже вторая фаза, более высокая фаза. Но я хочу вернуться к тому, что когда Гегель говорит о мышлении, что мышление может все содержание мира создать из себя. Здесь была его ошибка, потому что как раз мышление не может быть продуктивным, если это мышление движется только в русле понятий. Если у тебя есть чисто земное сознание, земное мышление, ты никогда не сможешь из мышления создать и вобрать все содержание мира. И здесь, конечно, Гегеля были настороже и моментально упразднили философию Гегеля, и они односторонне неправильно они упразднили, они не оценили все значение гегелевского мировоззрения, его монументальность, как было сказано. Поэтому доктор добавляет, что вот когда и познающий субъект может то же самое сказать, что Гегель говорит относительно чистого мышления, да, вот тогда и начинается правильное воссоединение мышления с создающим субъектом. Это было очень трудно, и в этом отношении был сделан шаг вперед только в области математики. Доктор говорит, что только математика смогла пойти еще дальше. А дальше выражается в том, что в математике было создано такое отношение к реальности, где преодолевается пространство. Гегель, в сущности, не смог преодолеть пространство, несмотря на то, что он говорил об абсолютном духе и так далее. Но это другое сейчас, это не касается меня, я хочу продолжить тему. Что я имею в виду, дорогие мои, что в математике было образовано такая концепция, где преодолевается пространство. И это проявляется в том, что была создана геометрия Риммана и Лобачевского. И здесь очень интересный вопрос. Они впервые сказали, что сумма углов треугольника не 180. Вот что они сказали. Исходя из геометрии Евклида, из геометрии пространственного характера, да, эта сумма 180 градусов, она всегда сохраняется. Но Лобачевский говорит, что не 180, а менее чем 180 градусов. А другой Риман и Лобачевский, я сейчас точно не помню, но один из двух говорил, что больше, чем 180 градусов. Один говорил меньше 180 градусов, а другой говорил больше. И это доказывали. Это было совершенно точно математически доказано. Почему? Потому что они, в сущности, вышли из пространства. Их геометрия касается уже геометрии временного, не пространственного. А это и есть прорыв, то, что не смог сделать уже Гегель. Потому что это было отвечать еще вперед, в сторону мышления, в сторону продуктивного мышления, и вплотную подошли уже к духовной науке. А что говорит наука? Это уже, так сказать, эзотерический характер, если я смотрю. Наука говорит, что вокруг нас, все то, что находится вокруг нас, это все покров, природное царство, а за природным царством стоит нечто, и это нечто они обозначают как атом. Значит, за нашей природой царят атомы. Не духовные существа, а атомы. Да? Это значит разновидность материализма, это продолжение материализма. А Кант говорил, дорогие мои, что за чувством природы ничего нет, даже и атома тоже нет. А он говорил, что пространство и время – это конфигурация наших представлений, это категория наших представлений, что за пространство и время ничего нет. Наука хоть говорит, что атомы существуют за пространством, за оболочкой, за покровом внешнего мира, да? А доктор говорит, дорогие мои, что за покровом внешнего мира существуют мысли. Эти божественные мысли, которые являются отпрысками духовных существ. Значит, сперва нас окружают эти космические мысли, а за мыслями, разумеется, стоят те, которые носят эти мысли, те, которые производят эти мысли. Сравните их теперь. Наука говорит, что за покровом внешнего мира ничего нет, кроме атомов. Кант говорит, а за покровом внешнего мира вообще ничего нет. Один философ предложил, а даже булавок нет? Нет, и булавки тоже нет. Ничего нет вообще. Да. То, что это есть все наши представления. Вот какой глубокий материализм в Жимханте, это просто можно здесь увидеть очень ясно. И когда продолжается это в области мышления, в области религии, происходит в сущности то же самое, дорогие мои. Но только на уровне мистики, на уровне эзотерики, и на уровне науки, и на уровне философии. Да? Почему? Потому что не было связующего звена. Чего не хватало людям? Не хватало соединить разум с субъектом. Значит, субъект должен был возвысить себя в своем познании, в своем самоознании. Когда доктор учит нас, когда мы познаем себя в действительности, мы познаем, что мы происходим из космоса. Это задача самопознания. Когда Аполлон нам говорит, что познай самого себя, здесь подразумевает, что познай то, что ты происходишь из космоса. Иначе ты будешь происходить из атома, или вообще это все представление, только фантазия. Вот если мы правильно поправим вот этот очень значительный виток, тогда мы в астральном царстве, там, где предстоит перед нами храм иллюзий, мы это совсем просто преодолели, потому что мы уже будем знать, что такое реальность. Что такое реальность? Реальность – это мысли, которые нас окружают. И когда духовные науки мы говорим, что когда мы мыслим, в это же время и космос мыслит в нас. И более того, космос вообще охватывает нас своими мыслительными силами. И наши мыслительные силы – это силы от предземной до земной жизни. Значит, и здесь очень трудный вопрос. Когда мы мыслим, мы думаем, что мы мыслим настоящее. Нет, дорогие мои, когда мы мыслим только о прошлом. Прошлое в своей инерции ходит в настоящем, и у нас создается иллюзия, как будто мы мыслим о настоящем. Мы можем мыслить только о том, что уже существует. То есть это всегда есть прошлое. И осознать это тоже очень трудно. А ну, подумайте, дорогие мои, из себя, когда мы мыслим только о прошлом. Как войти в настоящем? В настоящем войти очень трудно. Потому что мешает эта огромная потенция инерции из прошлого. Мы приносим силу мышления как такового из доземной жизни. У нас есть возможность мышления, да? Мы должны поставить вопрос, откуда наше мышление? От доземной жизни. А где схватить настоящее? Невозможно. Потому что настоящее схватывает не через мышление, видите? Очень трудные вопросы. Реально это все очень трудно в этом разобраться. И поэтому духовная наука нас учит шаг за шаг познавать реальность настоящего положения. Нас настоящее мы воспринимаем только образно. В образах мы можем воспринять настоящее, потому что настоящее каждое мгновение меняется. Одна секунда. Все. Вот это и есть настоящее. Вторая секунда – это уже новое настоящее. А первая секунда – уже прошедшее, уже нацифрическое, уже о прошлом. Поэтому, когда мы мыслим, дорогие мои, мы должны знать всегда, что наше мышление касается только прошлого. То, что существует уже, мы можем мыслить об этом. Потому что мысли сами – это из прошлого. И поэтому нам легко воспринять все космическое окружение нашего мышления, потому что это самое мышление тоже это из прошлого. Нас окружают звездные миры, да? Сияние всех звездных миров. Это все прошлое. Потому что то, что существует, звездные миры, Солнечная система, это все прошлое. И исходя из мышления, которое само из прошлого, прошлое познают хорошо прошлое. А настоящее, это мы совсем по-другому воспринимаем. Настоящее мы всегда схватываем через образность. И поэтому очень трудно войти в настоящее. Еще и другие причины существуют, мы об этом говорили раньше, но сейчас, в данный момент, я хочу этот момент пройти, просто подойти к тому, что в мышлении мы постигаем космическое мышление, которое одновременно и мы мыслим, и космос мыслит нас. Это очень трудный момент. Потому что когда мы мыслим, пожалуйста, познайте, что ваше мышление исходит из прошлого. Тогда мы прямо подойдем к этому существованию. Когда человек мыслит, он не может дойти до того, чтобы воспринять. И это происходит из доземной жизни. Уже само собой существует жизнь души до рождения. Это уже чисто эзотерическая духовность, да? Поэтому досознать полностью, полностью воспринять мышление – это очень трудная задача, потому что в мышлении мы должны познать. Первое, что мы происходим из космоса. Второе, что космос мыслит в нас и охватывает все наше сознание, и мы самостоятельно тоже мыслим. И второе, что и третье, что когда мы мыслим, и это все касается прошлого. Мы познаем в мышлении только прошлое. Тогда стоит вопрос, а как постичь настоящее? Мы же настоящим живем, да? Мы должны отделить поток прошлого от настоящего. Только тогда освобождается для будущего. И поэтому, когда мы говорим, что Гегель почти до конца осознал субстанцию мышления, это большое завоевание человеческого мышления. И тем самым подготавливается, чтобы прямо перейти в познающего субъекта. Познающий субъект только тогда познается, когда, как мы сказали, познай самого себя, и вторая фаза душевной жизни – переживи себя. Когда человек может пережить себя, тогда постигаешься, что его «я» не находится в теле человека, а развито во всем космосе. Это уже чисто духовная наука. Поэтому никогда мы не сможем осознать, что наше «я»-сознание мыслит в прошлом и воспринимает свое происхождение из космоса, только тогда сознание Божественного «Я» раскрывается в нас, и мы можем сказать, что наше Божественное «Я» может охватить все, все, все мироздание. И тем самым создается возможность мыслительную способность соединить с познающим субъектом. И только тогда преодолевается хлопец. А кто, дорогие мои, кто воспринимает свое Божественное «Я»? Если человек не воспринимает свое Божественное «Я», он никак не может преодолеть царапизм. Мы критикуем, это легко сказать, что вот Гегель так не смог, это так должно быть. А по сути, это и в религиозном отношении непреодолено. Непреодолено в научном и непреодолено, разумеется, в ложно-эзотерическом направлении. Когда начинаем мы действительно не только познавать себя, но и пережить себя, тогда мы должны выйти из себя. А это очень трудно, потому что выйти из тебя – это связано со свободой. А в настоящий момент человеку очень трудно достичь именно свободы, потому что это связано с преодолением самого себя. Познать себя по-настоящему и пережить себя по-настоящему – это значит пережить не только себя, дорогие. Это большая трудность. Это большая сложность, которую душа должна пройти. Потому что мы так просто, вот когда я познаю себя, вот я познаю себя с разными такими недостатки, вот это мои достатки, это мои способности, это замыкание в себе, дорогие. Познать себя значит не только в себе копаться, но и выйти из себя. Тогда мы познаем себя. Преодоление собственного познания и есть настоящее познание самого себя. Потому почему, дорогие мои, вы помогите сами? Моей беседе. Потому что наше «я» же охватывает все. Как ты познаешь действительно свое «я», когда ты не можешь познать другого человека? Потому что это другой, это ты же сам. А нет, где сложится. Как еще Гёте говорил, человек – это человечество. Если ты познаешь только себя, замыкаешься в своей коже, в своем сознании, со своим эгоистическим удовольствием, неудовольствием, болезнями, радостью, здоровьем, это все ты замыкаешься в сущности себя. У тебя нет познания самого себя. А вот когда ты переживаешь себя действительно, тогда ты должен выйти из себя. А чтобы выйти из себя, это связано со страданием. Поэтому доктор говорит, самопознание и потом самопереживание – это некомфортное познание. Это не так, что мы будем находиться в блаженстве. Есть один нюанс, мы должны заметить. Дорогие мои, слово «блаженство» люди воспринимают как божественное. Это неправильно. Только тогда, когда мы переживаем моральные ценности, тогда это божественное. И после этого связывается с блаженством. Поэтому только моральные переживания рождают у нас действительное божественное блаженство. Остальное все это люциферическое. Поэтому мы должны поставить себе четкой границы. Чего? Что мы познаем, дорогие мои? Поставим вопрос. Что мы познаем? В основном познаем себя. То, что происходит в нашей коже. А истину духовная наука учит. Истину познаем только тогда, когда мы вовне ищем эту истину. Истина развита по всему миру, а не в нашей коже только. Оно и в нас находится, разумеется, потому что космос мыслит в нас, и мы мыслим тоже космически. И мы должны создать вот эти связи. Иначе ты будешь мыслить в себе, замыкаться в себя, а это есть высокомерие внутреннее, высокомерие. И причем самое главное, это ложное познание. Познание самого себя и пережить самого себя, значит пережить боль не только свою собственную, не только близкого человека. Понимаете, с чем связано познание? А как же мы будем познавать, что не происходит из космоса? Что только узко, это мое «я» из космоса? Это не так происходит, дорогие мои. Поэтому ты должен выйти из себя. И только через преодоление самого себя мы познаем сущности, что такое наше божественное «Я». И тогда начинается познание, что мы происходим из космоса. Ну, Канту очень далеко от этого, и Гегель не мог это никак, потому что если Гегель прорвал вот эти сцены, тогда он подошел бы к инкарнации, а он это не смог. Потому что он, это огромное течение арабизма в мышлении, это порвало его сознание, слушай, он не мог вырваться. Ну, не хватало, разумеется, познания от Святого Духа, разумеется, мы так сейчас просто говорим, но в действительности это очень трудно, дорогие мои. А знать и пережить себя, это очень трудно, потому что это связано, как я сказал, с глубоким переживанием. Когда человек созревает к тому, чтобы пережить себя, он уже способен пережить и другие боли, чужие боли. Он начинает жить в скалах, в реках, в источниках. Жизнь лесов – это его жизнь. Жизнь воздуха, жизнь тепла. Он вышел из себя. А это связано со страданием. Это не, поэтому познание себя и переживать себя – это некомфортное состояние. И те люди, которые любят в познании комфорт, блаженство в познании, да, это чисто витферский самообман. Это очень узкое познание и, разумеется, разрывает все эти преграды. Духовные науки говорят, ты должен искать истину не только в себе, но и вовне, потому что истина развита во всей космосе, во всем космосе. Видите, вектор познания совсем по-другому стоит в сущности. И это очень трудно преодолеть. Потому что сейчас человеческая душа очень сильно спаяна с физическим телом, с оболочками. С его физическим, эфирным, астральным телом. Это как бы одно, насколько слито. И как доктор говорит, когда человек порезал себе палец, это намного больнее для него, чем, например, неправильное действие, которое он случил. Сравните, где боль от собственной раны и как мы воспринимаем неправильную мысль. А доктор говорит, мы должны воспринимать неправильную мысль болезненнее, чем наш собственный палец пальца. То есть, видите, очень вектор совершенно по-другому меняется и создается, разумеется, некомфортное познание. Иначе как будет божественное познание? Да? Что только плавать в блаженство эгоизма? Это же неправильно, да? Поэтому доктор выравнивает наши познавательные линии и цели. Цели познания духовного человека, дорогие мои. Поэтому он связан с большими драмами, огромными драмами. И человек только тогда научается действительно выравнивать свою карму. Доктор говорит, дорогие мои, когда мы преодолеваем себя, то есть когда мы переживаем себя, потому что переживать себя есть преодоление себя, потому что мы доходим до истинной сущности нашего «Я». Тогда и начинается переживание, настоящее неэгоистическое переживание. А это связано, как мы сказали, жить в других существах. Вот перед нами есть цветок. Мы должны стать цветком. Тогда мы переживаем цветок. Значит, это выход из себя, да? Без выхождения из себя невозможно познать и пережить себя, если оформить как оформиться, да? А это связано с тем, дорогие мои, что когда мы познаем, действительно познаем, мы познаем наше происхождение, нашего божественного «Я». И начинается охват, действительный охват космического масштаба. И здесь мы познаем очень значительную мысль и значительное переживание перед нами стоит, что только моральное, высокое моральное переживание может освободить нас от нашего эгоизма. Точнее, от люциферического и анимальского, когда огромный поток идет к нам из духовных миров, и этот поток есть моральный поток, в нас раздвигаются стены люцифера и анимала, и человек чувствует освобождение от люцифера и анимала, и высвобождается. Душа может высвободиться только от глубочайшего морального потока. И мы должны очень точно знать, что мы преодолеваем люцифера и анимала только благодаря тому, что в нас входит поток, моральный поток. И когда мы вспоминаем моральное солнце Вселенной, мы должны это каждый день вспоминать. У нас в сознании выравнивается, в сознании выравнивается. Когда мы говорим, что существует моральное солнце Вселенной, вот это моральное солнце Вселенной полностью выравнивает все. И только этот поток дает нам возможность выйти, освободиться, действительно освободиться только через этот великий поток, моральный поток, который уже превращается и в эстетическое, разумеется. А этот поток, который нас освобождает, человек должен чувствовать, что как стены раздвигаются, и человек находится в свободе. Вот это и есть состояние свободы души. И душа только тогда освобождается. Поэтому доктор говорит, мы там много говорим о свободе, но свобода – самая тяжелая задача в пятой культуре. Потому что душа очень сильно спаяна с физическим эфирным астральным телом, и оторваться от этого – это огромный трагизм, некомфортность. Но зато прорыв в вечности, в бессмертии, в божественности – это очень трудная задача, дорогие мои, поэтому так. Но, с другой стороны, доктор же должен сказать, в чем заключается истина. Истину мы находим вне себя. А вне себя значит выйти из себя. Выйти мы можем только тогда, когда оторвемся от опоры сферы Аймана, а это происходит через великий поток моральности. И я в прошлый раз сказал, и сейчас хочу повторить. Дорогие мои, только то великое в нас, которое находится действительно, который полностью наполняется моральным потоком, только это великое восходит в духовных мирах. Наше обычное сознание не восходит в духовных мирах. Мы проходим царство, астральное царство, а там стоит и храм, иллюзию. И здесь, если мы не разобрались, там очень свободно входим в этот храм. Мы входим в храм иллюзии. Понимаете? Все это связано с великим постижением. И поэтому я очень часто говорю на лекции с вами тоже, нам надо стать великим, дорогие мои. Без всякой ложной скромности нам надо стать великим. А в простом у нас находятся и простые эмоции, и простые задачи. И этим никто не поднимается в духовных мирах. Духовное царство, о котором Господь говорит, царство мое не от мира сего, подразумевается, царство мое заполняется величайшими добродетелями, величайшим познаванием. А это требует от нас великого познания в красоте и в эзотерическом, да? Это, так сказать, первая половина. Потому что я сейчас касаюсь очень-очень трудного момента, дорогие мои. Я еще много хотел сказать, но в основном не все успевается, и главное, чтобы главное успеть. Дорогие, мы же прекрасно понимаем и знаем, и должны знать из духовной науки, что мир строится постепенно. Да? Сперва мы прошли древний Сатурн, потом древнее Солнце, древнее Луна. Что происходило? Происходило становление наших оболочек. Мы приняли конфигурацию физического, эфирного и астрального тела. На Земле мы развиваем наше ясность. Так? Значит, миллионы лет трудились все небесные иерархии, чтобы было создано наше физическое тело, потом образовалось эфирное, потом образовалось астральное тело. Да? И потом входит наше сознание, ясознание. Мы должны внести в эти оболочки нашу собственную душевную жизнь. И здесь духовная наука говорит удивительные хорошие вещи. Это заключается в том, что каждая человеческая душа, каждая душа, не повторяет. Нет другой души, кроме Марины, Натальи, Саши, Наташи, Сергея нашего. Не существует никакого повторения. Все абсолютно эксклюзивные души. И потому что, обратите внимание, это очень тонкая вещь. И потому что каждая душа неповторима, это развитие этой души в эзотерическом отношении неповторимо. Значит, не существует какого-то общего учения, как достигнуть познания высших мира. Каждая душа проходит по-своему. Это неповторимый путь к духовному миру. А как достигнуть познания высших миров, эта книга касается только совершенно общего, абстрактного учения. Как общий указатель. А достигнуть цели каждая душа проходит своими страданиями, своими радостями, своими познавательными силами. Значит, мы должны... У нас вот, нельзя сказать, что вот такой тип освящения. И, пожалуйста, пройдите эту дорогу. Невозможно. Каждая душа имеет свою собственную дорогу. По сути, я перефразирую великие слова. Блажен, кто не теряет себя, во мне себя. Себя находит. Себя не теряет. Себя находит. Значит, наш путь ко Христу нельзя сказать, что вот существует общий путь. Нет. Каждая душа находит свой собственный путь к Спасителю. То есть, каждая человеческая душа любит по-своему Христа. Одна душа любит, а другому другая душа, и нет никакого повторения. Это с великой многообразием, но в этом и индивидуальность. Как таковой, да? О чем я говорю? Есть большая тайна, о котором мало кто обращает внимание, дорогие. Есть 12 учеников апостолов. 12 учеников, 12 апостолов Спасителя. Да? Каждый апостол любит по-своему, неповторимо Христа. Поэтому существует любовь Иоанна Богослова ко Христу. Существует любовь Павла, любовь Петра, Нафанаила, Андрея, Фомы и так далее, да? А и Матфея, да? И Марка. Все по-разному любят Спасителя. И наша задача духовной руки осознать это разнообразие любви к Христу. Мы должны знать, что существует христианство Павла, христианство Иоанна. Здесь подразумевается, что эта любовь к Спасителю совершенно неповторима. Потому что каждая душа неповторима любит. Это мы обогащаемся, но наш путь – это совершенно оригинальный путь. Неповторимый, эксклюзивный путь. В этом и наше достоинство, дорогие мои. Неповторимость. Если мы знаем, что моя душа находится где-то, я соединяюсь с этим и растворяюсь, и тогда я теряю себя. Понятно, да? Поэтому то, что духовная наука принесет эту великую идею, в сущности, это перефразировка, то, что мы читаем, можем читать и при Евангелии, да? Это кардинальное мышление. Даже кто не теряет себя, потому что ты не должен потерять себя. А вот сейчас подошли мы значительным вопросом нашей эпохи. Эпоха современная. В чем заключается великий перелом эпохи? Почему наступает великий кризис, о котором говорит доктор? В чем заключается этот кризис конкретно? Давайте мы с разных сторон рассматриваем и освещаем. А сейчас очень значительный вопрос стоит перед нами. Вот что я хочу сказать. Когда наше физическое тело освобождается от нашей души, это физическое тело направляется к Архае. То есть, нам одолжили наше физическое тело и одолжили из третьей иерархии. Ангелы, архангелы, Архаи. Да, вот Архаи на время одолжили нам физическое тело, и после прохождения врат смерти они забирают эту субстанцию. Одолжили и забрали обратно наше физическое тело. Это говорит о том, что мы должны иметь правильное отношение к космосу. Мы не должны присвоить то, что нам не принадлежит. Это эзотерическая грамотность, дорогие мои. Почему говорит доктор об этом? Чтобы мы, человек, как, он все время присваивает себе, да? Все же он хочет присвоить все. Это мой и все. Никому не принадлежит, да? Этот колоссальный, огромный эгоизм живет в человеке, разумеется. Кстати, доктор говорит, что когда человек себя познает, когда копается, что находится внутри, да? Что находится? Он находит то, что он чей. И хочет бежать от себя. От этого ужаса, когда он познает, что там находится. Там находится весь ад. Вы помните, об этом еще Яков Леон говорил, да, в 1612 году говорил еще. Весь ад и весь рай находится во мне. Царство Божие внутри нас есть, но и царство ада тоже внутри нас есть. И познать это надо иметь там огромное мужество. Закалка, мы должны подготовиться к этому, чтобы не бежать от себя. Куда ты убежишь от себя? Да? Поэтому познание это совершенно, микрофон это мягко говоря. Это очень трудный вопрос познать сам себя, потому что все вложено в нас. Теперь продолжим. После смерти физическое тело направляется туда, откуда и находится свое происхождение. То есть направляется к архаям. Архаи забирают свое, забирают эту субстанцию физического тела, разумеется, имеется в виду силы для образования физического тела, да? За ими освобождаемся. В существе наше физическое тело, сейчас субстанция сил находится в архаях. Они забирают свое. А наше эфирное тело? Наше эфирное тело забирают архангелы. Они одолжили. Обратно забирают. Через 3 дня, 3,5 дня после смерти эфирное тело растворяется. И это растворение значит то, что эфирное тело направляется к своим источникам. То есть архангел забирает свое, то, что нам одолжили во время инкарнации. Я подойду к очень значительному вопросу времени. Мы хотим сегодня объяснить, в чем заключается кризис, великий кризис причем. А наше астральное тело. Наше астральное тело нам одарили на время на ангелы наши. И после смерти они забирают свое. Теперь посмотрим, что происходит днем, что происходит ночью. Днем наше физическое эфирное астральное и я сознание находятся в нас. Это нектарно. Когда мы засыпаем ночью, астральное тело и я уходят. Да? Уходят в духовных мирах, в астральном царстве, потом в нижнем древом, а не в вишнем древом, а и так далее. Ну, это чувство мы знаем. В основном я об этом говорю. А замечайте, дорогие, заметьте, дорогие мои, в астральном теле присутствует ангел, который нам одарил. Во время сна это астральное тело со своим ангелом находится вне физического эфирного тела. Ангел находится в духовных мирах с нашим астральным телом. Правильно? Так. И вот здесь мы должны очень-очень глубоко призадуматься. Если в течение дня мы ничего не приняли из духовной науки, от света Святого Духа, от лучей Святого Духа, что подразумевает именно литература духовной науки, наш ангел не может сопровождать нас во время сна. И во время течения сна, от засыпания до пробуждения, астральное тело находится без опеки, находится отдельно. Астральное тело и я не находимся вместе, и ангел наш не является хранителем нашего астрального тела. А это есть то состояние, когда Ариман может свободно инспирировать такое сознание человека. И когда человек пробуждается, когда без духовной науки, а еще во сне, он непременно пробуждается с огромной инспирацией, с огромным зарядом аримановских существ. Поэтому, когда днем человек пробуждается, он думает только о земном, только о земных целях, и ничего там не происходит из духовного. Дорогие мои, если мы внимательно обдумываем эту мысль, мы должны знать, что духовный мир – это величайшее богатство во всех направлениях. Величайшая красота, величайшее сокровище всех добродетелей, величайшая мудрость, величайшая любовь, величайшее самопожертвование. Огромнейшее количество ангелов. Архангел – это все реальное состояние. И человек проходит мимо всего этого. Пробуждается совершенно бездарный во всех направлениях. Только земля, земные интересы и все. И это и есть огромное внушение Арима. Теперь я по-другому хочу сказать. То есть, вернее, то, что я сказал, хочу по-другому повторить. Физическая земля, вся земля, его конфигурация, его форма, Это все духов формы. Все, это вторая иерархия. Вторая иерархия, когда земля исчезнет, всю силу земли забирают, духи формы забирают. Значит, земля переходит в духов формы. Физическая конституция, я говорю. Физическое тело человека уходит в кахаре. Эфирное тело уходит в кахамир. Астральное тело уходит в кангина. А земное сознание входит в царство Аримана. Такова великая драма человеческой жизни. Если при пробуждении ангел и астральное тело вместе находятся, ну хорошо это. А земное сознание погружается в царство Аримана. Но в чем, так сказать, помощь управлению из духовного мира? Помощь заключается в том, что мы, когда пробуждаемся, мы пробуждаемся в царстве не полностью Аримана, а в иллюзии Аримана. Обратите, очень тонкая эта грань проходит здесь. Значит, когда мы пробуждаемся, мы рождаемся не в царство, не в само царство Аймана, а мы пробуждаемся в иллюзии Аймана. И благодаря этому мы можем выработать в себе действительную свободу. То есть, когда мы мыслим, земное мышление – это абстракция. Земное мышление – это умершие мысли из доземной жизни. Мы об этом говорили. Мы не можем мыслить так, как мысли духовных миров. Иначе у нас будет полное реальное познание, да? Но мы находимся в иллюзии. Наши представления, почему Кант говорит, что наши представления все фантазии? Здесь он прав, но прав в узком смысле, да? Оно прав, оно в действительности так происходит. Дневно сознание, я говорю о сознании, дорогие мои. В подсознании у нас живет полная реальность. Иначе мы полностью оторвались, да? От реальности. Когда у нас есть дневное сознание, это сознание материальное и арманическое. Оно находится в иллюзии. Оно не находится в реальности. Оно находится в майи, арманической майи. Вспомните, я только вспомните, дорогие мои, то, что я сказал в прошлых лекциях. Но в прошлом или позапрошлом. Когда мы что-либо представляем, когда мы что-либо, вернее, воспринимаем, да, это материальное. Когда мы мыслим об этом, это аниматика. Я повторяю. Когда мы что-либо воспринимаем, происходит изнашивание нашего тела. А восполнение из обмен веществ, это аниматика. Значит, мы восприняли материальное, помыслили об этом, аниматическое. То есть мы блуждающие материальные аниматики на земле. Земное сознание, это находится в царстве, но в иллюзии. Это очень важно. Мы находимся в иллюзии арманского и иллюзорского характера. Когда мы днем воспринимаем что-либо, волю, решаем, все, мы находимся в царстве мицферы Армана. Мы из этого не можем выйти. Как мы выходим из этого? Только великими нравственными качествами. Мораль, которая течет к нам от Спасителя, только это освобождает нас. А в остальном мы находимся днем полным. Я говорю о сознании. Мы же воспринимаем, мы же мыслим. Это все же абстрактный мир. Мы находимся в мышлении, в абстракции, но не в реальности. И это наше спасение, что мы живем не в реальности. Иначе мы жили бы в реальности, в уцелели Аримана. Тогда мы никак не смогли бы освободиться от этого. Я маленькую паузу хочу сделать, потому что мы действительно сейчас коснемся очень-очень глубокого вопроса. Который раскроет нам все критическое положение нашей эпохи. Значит, мы сказали такую вещь. Если человек днем ничего не помыслил о духовном, ангел остается голодным, и ангел не может войти в свое духовное царство, то высоко лететь. Когда мы что-либо хотя бы крупицу взяли из духовной науки, наш ангел радуется и сопровождает нас. А если нет этого, тогда мы пробуждаемся полностью насыщенные инспирацией Альма. Это чисто дневное сознание, мультиферические, и тогда человек раб мультифера Альмана, но в области иллюзий. Это очень важно. В области, потому что мир – это майя. Это огромное благо для нас. Представьте, если бы мир был полностью реальностью, тогда человек жил полностью в мультифере Альмана, он никак не смог бы выкарабкаться из этого. Значит, когда мы днем мыслим, мы должны что-либо из духовного мира, из духовной науки взять, чтобы дать ангелу, и ангел тогда сопровождает нас в высоких духовных мирах. И сам ангел набирает свою духовную силу для себя же, обогащается. Значит, мы радуем нашего ангела, когда мы что-либо применим здесь лучшее, благородное, прекрасное, истинное, а не ложное. А если этого нет, тогда ангел нас оставляет. И при пробуждении мы полностью пробуждаемся в альманическую иллюзию. Причем Альман очень сильно внушает нам свои ценности. Что говорит? Говорит, добро – это зло, а вот зло есть хорошее. Если мы переведем, да, на язык человеческий, тогда получается, живет только земными ценностями, так и живет человек. А если перевести эзотерически, значит, мы признаем, что зло – это добро, земная жизнь – это майя, альманизм, вот это и хорошо. Там это огромная мудрость, да, эзотерически – это очень тонкий вопрос. Да. И теперь мы коснемся очень значительного момента. Что нам доктор говорит в духовной науке? Было время, когда все человечество признавало, что человек состоит из тела, души и духа. Да, это было до 4 века после рождения Христа нашего. Значит, трихотомия, да? Из трех частей состоит человек. Голова, ритмическая система и обмен веществ, пожалуйста, да? Значит, человек состоит из тела, из физического тела, со своим оболочком, потом душа и потом дух. Не крестим собой, что упраздненный дух. Я ставлю двойственность. Человек состоит из тела и души, так? Да. Это было общее состояние человека, потому они это установили, а не потому что от себя. А в 19 столетии какие поползновения имеет альманическое существо? Упраздните душу. Оставить только тело. Поэтому Кант чистейший представитель Альмана и люди науки, которые говорят, что никакой души не существует. Есть тело, есть атомы. А там еще можно вообще и атомы тоже нет. Только есть только наши представления. Это грубейшие атеисты. Да? Значит, есть поползновение, это задача у Альма, чтобы убрать из человека и душу, оставить только физическое тело. То есть целеустремленность к тому, чтобы убить душу. Существует смерть души. И человек будет только двуногим, чисто животным существом, бесплотным существом. Оставив интеллектуальность и физическое тело. Все, никакой души. Ты мыслишь, на что люди науки говорят? Ты мыслишь, ты не, это ты не мыслишь, это головной мозг мыслит тебе. Это головной мозг вырабатывает свои атомы, и ты думаешь, что ты мыслишь. Это голова выделяет мышление. Никакой космоса мышления, никакого космоса космического мышления и так далее. Да? О чем я говорю? Тенденция какая? Упразднить все, что касается духа и души. Оставить только физическое тело. Значит, вся закономерность, то, что живет человек, закономерность души, духа и полярное состояние, закономерность интеллектуального альманического миропорядка. Вот где происходит борьба. Значит, упразднили дух, да действительно человек же не воспринимает дух. Иначе было бы, идея реинкарнации была бы свободно принята всеми конфессиями, да? Так, упражнение, значит, сейчас нацелен на то, чтобы упразднить и душу. Как это происходит? Это происходит так, и обратите внимание, вот сейчас я подхожу к кульминации, то, что я сегодня хотел вам сказать. Я подхожу к тому, что как духовный налог показывает. Значит, происходит постепенное умерщвление души. Душа может умереть, и человек потеряет душу, превращается в конструкцию. Этот термин не знаю. За счет чего происходит? Именно за счет того, что душа после, когда он засыпает, ничего не воспринимает из духовного мира. Пищу для ангелов, который должен сопровождать душу в духовных мирах, это не происходит. Ангел оставляет душу, и тогда душа постепенно подходит к своей смерти. Это связано с инкарнацией Атмана. Обратите внимание, я сейчас хочу поставить в центре нашего сознания то, что мы хотим сказать сегодня. Значит, когда мы пробуждаемся в царстве Аймана, но в иллюзорном царстве. Мы не в реальности входим в царстве Аймана, а мы входим в магию айманического порядка. А когда произойдет инкарнация Аймана, тогда при пробуждении мы пойдем уже не в иллюзии Майи, а мы пойдем прямо в царствие Аймана. Пробуждение будет непосредственно уже без иллюзий, без Майи, произойдет в царствие Аймана. И это будет и смерть души. Понимаете, в какой критический момент наступает? Если мы душу не обогащаем духовными ценностями, если мы душу не обогащаем духовной наукой, все, хотя бы один луч, все должен быть достаточно. Потому что следующие инкарнации, они обогащаются. Да? Тогда произойдет то, что не просто инспирация будет души во время сна. Вот Рустам у нас говорит, Рустам говорит так, в своей молитве, когда говорит, он говорит, что ночью убери от меня искусителя. Рустам знал, что ночью происходит искушение, огромное искушение. Да? И об этом говорится как раз духовным науком. Ночью нападает на нашу душу, альма внушает именно на уровне инспирации. А что происходит после инспирации, если не умывается? Инспирация переходит в интуицию. Значит, у нас есть имагинация на пути духовного мира. Потом имагинация переходит в инспирацию, мы слышим космическую музыку. А потом возвещается до интуиции, до мира. Это положительная сторона эволюции, да, нашей души. Да. Мы восходим в мир имагинации, это астральный, потом нижний девахан – это мир инспирации, и потом высший девахан – это мир интуиции. Что такое интуиция? Да, высший прекрасный. Интуиция, когда я живу в ангелах, и я и ангел от того, я не могу отличить себя от ангела. Поэтому происходит слияние. Вот сейчас, до инкарнации Аймана, происходит инспирация Аймана. А когда он будет инкарнирован, произойдет интуиция Аймана. При пробуждении человек уже не войдет в иллюзии Аймана. Он войдет прямо в царство Аймана. А от этого уже невозможно выйти, дорогие. Это то болото, из которого душа уже не выходит. И это и есть смерть души. Доктор говорит, возможно смерть души. Когда душа живет уже не в инспирации Аймана, не когда происходит внушение, а когда сама субстанция входит в душу. Это не 666, дорогие мои. Да, значит, в сторону негативного у нас есть дорога. Неправильные мысли, неправильные ценности переходят в имагинацию. Потом происходит инспирация. А потом уже интуиция, то есть душа человека и Аймана – это одно. Вот это и есть в момент инкарнации Аймана произойдет уже интуитивное пробуждение наше. Мы спасаемся, потому что у нас есть духовный навык. А те, которые без ложной скорости слушают наши лекции, они тоже спасутся, если они это осознают, о чем мы говорим. Даже если не осознают, все равно не пропадается. А что, видите, помните, как доктор говорит, да? Сидел человек в первом ряду, были открыты лекции. Знаете, нет, потом, что я вам сплачу, скажу. Что за глупые мысли говорит этот лектор? Да? Вы думаете, что это потеря, то, что вы услышали? Нет, ночью все это вбирает в себя, все это очень хорошо понимает, потому что душа жаждет мудрости, истины. И там, где мы говорим истину, если это слушается, даже если это не воспринимается, но все равно слушается. Да? Все. Мы спасаем души людей. Мы спасаем от того, чтобы инспирация не перешла бы в интуицию, дорогие мои. Инспирация довести до имагинации, а потом освободить иллюзорную сторону. Подразумеваю, да? Когда человек слушает эти лекции, когда человек читает эти лекции от Святого Духа, душа переходит в положительную имагинацию, потом дорастает до инспирации, потом доходит до интуиции. Где говорит «Я» и «Ангел» одно. «Я» и «Дух и мудрости» одно. «Я» и «Серафиме» одно. «Я» и «Христос» одно. Блаженство не теряя себя во мне, себя во мне, значит, уже интуиция, дорогие мои. Во мне себя находит, и потом великие слова 14-12. Дела, которые я творю, ты сотворишь, я и Отец одно. Да? И здесь 20 стих очень значительный, 14 главы. «В тот час, в тот день, вы узнаете, что я в Отце, вы во мне, и я в вас». Все. 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 Охватывается абсолютно весь вопрос. Это есть переживание себя. То есть постигнуть самого себя в настоящем смысле. Суть божественного «я». Но надо мы, главное, чтобы обогастить нашу душу. Золото в ладони мира. Обогащаемся этим, мы спасаем нашу душу, душа не умирает, уже переходит в свою историю имагинации, инспирации, интуиции. У нас есть путь к интуиции. Мы хотим, не хотим, а кто нас спрашивает? Бог создал нас для того, чтобы мы разошли в Его Царство. Так? Дорогие мои, поэтому мы находимся в критическом положении. Те, которые не хотят услышать духовную науку, те, которые в своей карме никогда не допустили встречу с нами. Потому я говорю, если кто-то хочет прилететь, я с удовольствием поговорю с ним. Пусть полностью будет отрицать. Все равно, куда уйдет от нас? Недавно одну молодую женщину привели, где-то из Испании, она пришла на несколько недель, грузинка. Мы провели лекцию, она слушала, что только Христос есть истина. Все, примет, не примет, душа примет, все равно. Но пересечение произошло, понимаете, дорогие мои, это очень важно. Пересечение, если мы ничего не вложим в душу, ничего не возьмем из духовного мира, из земли. Это не просто, поэтому любая наша встреча, мы не должны упустить. Марина, ты своим дочерям реинкарнацию сказала? Молодец. Не сказала? Не молодец. Потому что они скажут тебе, ты, слушай, это сдала, ты нам скрывала это самое, да, о чем мы спасемся, да? Ты спасительную весть. Почему ты написала, что духовный сам Бог – это мессианское явление? Когда ты это проводишь через себя, ты выполняешь мессианскую миссию. Это хладнокровие, когда мы пропускаем людей, и мы не отдаем самое драгоценное, что мы можем сказать. Что есть драгоценное? Существует реинкарнация. Да? Существует путеводитель, наш утешитель, и существует Христос, через кого все начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Да? Значит, когда мы, наша душа постепенно, постепенно дорастает до любви ко Христу, тогда осуществляется не я, но Христос во мне. Причем в любви мы не теряем себя, это уже знаем от руки, да? Значит, самое главное, дорогие мои, мы должны... следующая лекция очень, очень значительная, если я вам скажу. Ох, удивительно, сейчас я не хочу прижимать, потому что я... Что я не... Что самое главное, мы должны научиться христологии. мы должны научиться, что дает нам Евангелие. Простите меня, дорогие мои, но я точно знаю, никто об этом не говорит, к сожалению. Мы это говорим только у нас. Никто не говорит о том, что Евангелие нам дает 12 точек зрения любви ко Христу. Обойдите весь мир, никто этого не скажет. Начиная от Бодрова, заканчивая Швейцария, вся Европа, что хотите. Никто вам не скажет, что Евангелие существует для того, чтобы мы любили Христа из 12 направлений. Потому 12 учеников. Посмотрите, что сам доктор говорит, когда разбирает Евангелие от Матфея. То, что происходит в душе Христа, все переливается в учениках. Ученики во всем присутствуют. Все переживают то, что пережил их Бог. Значит, любовь Христа существует 12 разрезов, 12 направлений, да? Это 12 точек зрения любви к Христа. Это есть полнота любви ко Христу. А не просто от Матфея расходить ко Христу. Вот что учит Евангелие. Евангелие учит 12 раз оторваться от себя, 12 раз преодолеть свой эгоизм и 12 из 12 направлений направиться с любовью ко Христу. 12 раз мы должны возлюбить Христа. Не только любовью Иоанна, Петра, Павла, Рафаэля и так дальше. Нет. 12 направлений. Это есть полнота любви ко Христу. Поэтому то, что не преодолел Гегель, его уже сейчас по-другому сказать. Не арабизм не преодолел. Он не смог возойти ко Христу. Вот что он не смог. Потому что его философия осталась без спасителя. Потому что это уже другое. Потому что надо исходить из Евангелия. Это основа основ всего. Евангелие учит нас самому главному. Мудрости, добродетели и любви ко Христу. А любовь Христа 12 разветвлений нравится. Мы должны любить любовь Петра, любовь Иоанна, любовь Павла, любовь Нафанаила, любовь Филиппа и так далее. Да? Это и есть истинная христология. Ради этого существует духовная наука, и не ради чего-либо другого. Потому что любовь предполагает мудрость, красоту. Да? Поэтому самое важное, что мы изучили истину, и мы знали, где находится истина. Истина находится вне нас. Значит, мы должны выйти навстречу истине. Если мы будем замыкаться в себе, мы будем знать истину только об своем эгоизме. Это очень трудная мысль. Мы что-либо воспринимаем, что-либо мыслим, это лицхарманность. Мы что-либо желаем, мы что-либо удовлетворяем, это лицхарманность. Из этих рамок нам не выбраться без духовной науки. Мы должны поставить центр нашего сознания. С инкарнации Аримана человечество переходит или в интуицию, то есть в реальную жизнь Аримана или в реальную жизнь Спасителя. Потому заранее приходит духовная наука. На 100 лет раньше приготовить человечество к великим священиям эпохи нашей. Это трагическое состояние людей. Посмотрите, дорогие мои, вокруг, что происходит. А кто думает о духовной науке? У них даже в карме не записано пересечение с нами. Это величайшая трагедия в суде. Понимаете? Они потом увидят, что где-то в великих лугах была какая-то группа. Оказывается, здесь спасение. А где мы находились? Не игры, дорогие. Нет. Вот это малая куча. Вот и нас мало. А нас всегда будет мало по сравнению. Да? Но это действительно инкарнация Аримана связана с глубочайшим испытанием души человека. Потому что умерщвление души произойдет при инкарнации Аримана. И как он завершит свою инкарнацию, он завершит свою церковь. Он умертвит всех душ и пойдет в свое царство. Это есть уже вживание в интуиции в его царство. И ниже выхождение из этого. Потому скажем, обобкомся, мой народ, выходи из города, Армянского, из Вавилонской блудницы, выходи из этого города. Что это значит? Вот об этом и говорю, что это значит. Значит, мы должны очень конкретно знать, в чем заключается инкарнация Амина. Заключается в том, что если до сих пор мы пробуждались в инспирации Амина, мы пробуждались в царстве иллюзии Амина, мы потом будем пробуждаться в реальности. В реальности или Святого Духа, христологии и в реальности Искусителя. Все зависит от того, насколько мы днем воспримем луч Святого Духа. И насколько мы осознаем, почему существует Евангелие, дорогие мои. Евангелие существует, чтобы мы увидели Спасителя из 12 точек апостолов. 12 сознаний апостолов восполняют всю любовь к Спасителю. И это соприкасается, разумеется, с 12 зодиаков, дорогие мои. То есть, центр всей Вселенной. Вся информация притекает к 12 зодиакам, из 12 зодиаков разветвляется на 12 апостолов, и они сохраняют любовь ко Христу. И мы изучаем именно это в духовной науке. Что мы скажем? Что значит слова Павла «не я, но Христос во мне»? Преодоление арабизма в религии, философии, в красоте. А что касается красоты, я сегодня уже не особенно успеваю, потому что уже очень многое значительного сказал. Но обязательно в следующей лекции мне скажут, что значит преодоление арабизма в искусстве. Это очень сильная задача, дорогие мои. Это наши конкретные шаги, когда мы конкретно строим храм Спасителя. Для нас очень легко будет пройти в астральном царстве храм Майи. Мы здесь преодолели, здесь победили храм Аймана. Храм Аймана – это наука, ложное искусство, ложная религия. Здесь мы это свободно преодолели. А там тем легче, потому что у нас будет уже луч Святого Духа. Не только луч, а сноп Святого Духа, да? Значит, самое главное, мы должны осознать наше «я», наше божественное «я» может все содержание мира из себя родить. Все через него начало быть. Все через божественное «я» начало быть. Это очень трудно задать. Если он не смог преодолеть, это не упадет. Потому что не было тогда нашего доктора. И благодаря доктору такие, хорохорится, мы познаем все, преодолели все, но это мы в познании преодолели, да, в мыслях. А реально преодолеть значит пережить божественное «я», как нам Павел говорит, не «я», но божественное «я», то есть Христос в нас. Потому я доволен, что поговорили о значительной фазе нашей эволюции, когда мы пробуждаемся сейчас в духовной науке, пробуждаемся в Майи, в иллюзии, благодаря инспирации Марии Манадисфера, а при инкарнации мы это уже не сможем, потому что возвышается. Мы стремимся все, пройдя имагинацию, инспирацию, интуицию, в сторону добра, в сторону зла. Да. Тогда мы по-настоящему понимаем, что значит духовная наука, мессианское явление. Обратите внимание, вот есть люди, которые уже мы несколько лекций выставили в Фейсбуке. И есть люди, которые там в разных окраинах Грузии уже начинают слушать эти лекции, подают вести. Вот пересечение происходит, понимаете, это очень важно. Поэтому мы всегда должны общаться с людьми, общаться и царством истины, чтобы истины не должны сказать человеку. Иначе они будут упрекать нас очень сильно. Почему ты знал, все это им нам не говорил. Ты хочешь только свою душу спасти, а мы будем находиться только в болоте. Ты это хочешь? А если ты это не хочешь, почему не был активным по отношению к моей судьбе? Понимаете? Это великий укор в духовных мирах, когда мы встречаемся со всеми, которые знают. А сейчас даже тех, которые не знали, которых не знали. Потому что духовный опыт для всего человечества. Евангелие учит нас, как любить Спасителя. Об этом я вам сказал конкретно. Как любить? Из 12 направлений. Не только так, как проголатель любит Спасителя своего. Не только как Заратустра. 12 направлений. Да? Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит в трудные чаще слова. Здесь преодолевается полностью арамизм. Я только искусство оставлю. Преодолевается в мировоззрении, в конфессии брать. Почему в конфессии брать? Конфессия ограничивает. Вот есть православие, да? Есть католическое. Нужны ограничения. А божественное я не имею никаких ограничений. Когда ты ставишь заранее уже ограничения, значит ты не преодолел арамизм, то есть ограничение познания. А это уже преодолел Гегель. Познание никаких ограничений. Для Гегеля не существовало никаких конфессий. Да. Поэтому, дорогие мои, мы касаемся в следующей лекции очень тоже. Я уже записал цитацию, очень хорошую ориентацию я озвучу, так что. Вы должны знать каждый день хотя бы одну страницу. Одна страница – это максимум 10 минут. Хотя бы одну страницу прочли – все. Задача – только одна страница. Потом появится вторая страница. Причем без всяких усилий появится. А что потом? Вот, перейдем на другую страницу. Потом сила прибавляется, вот я должен 3 страницы прочесть, а потом одну целую лекцию. Все. Уже душа уже соприкасается с божественным, с вечным, бессмертным. И душа находит себя. В чем? Где? В бессмертии, в бесконечности. Это есть царство Спасителя. Что говорит Айман? Не читай. Даже одну страницу не читай. Это огромная душа. Почему днем не читай? Потому что внушение получает душа сильно. Без аниманического внушения человек не побуждается сегодня. Это слова доктора, дорогие мои. Я, разумеется, подразумеваю наши лекции тоже, разумеется. Потому что что отучит наши лекции? Идеи нашего доктора. Откуда наши лекции? Из духовной науки, из нашего утешителя. Ну хорошо, это сегодня. А завтра, когда нет лекции, завтра надо одну страницу прочесть. Одну чистую симфонию, одну часть прослушать. Бетховена. Пятую симфонию Чайковского, хотя бы первую часть или вторую часть. Да? Там же в интернете есть ранчество концов, две произведения. Ох, удивительно. Удивительно, Чайковский вообще, это что-то удивительное. Так что самое главное – душевное пробуждение и отмежевание от внушения того, кто говорит «не читай», «нельзя читать». А мы отставляем одну страницу прочтения. Одну страницу. Да? Все. Но это же очень легко, дорогие. Что у вас нет времени, нет энергии, одну страницу прочтения? Меня этим не обманете. По-человечески говоря, да? Каждый день. Или, дорогие мои, тогда слушайте эти лекции. Или слушайте лекции, или хотя бы одну страницу прочесть. Чтобы в следующей инкарнации мы возвысили бы наши отношения. Более сближение, более интимное, более великое, более прекрасное, да? потому что мы должны общим усилием поднять крест земли. Мы работаем не только для настоящего, но и для вечности, да? От ваших этих активностей зависит все, насколько мы продвинемся вперед вместе. А без этого невозможно. Мы должны вместе идти. А один человек не восходит духовных миров. Двое или трое должны быть вместе. Это непременно условие. А у нас не только двое, трое, да? Запомните, дорогие мои, это великие слова доктора. Сейчас человек пробуждается смущением Аймана. Не делать добро, не познавать истину, живи земными ценностями и проживай свою жизнь, земную жизнь. Все. Это. Но эта инспирация перейдет к интуиции. Когда начинается слияние души с аймановскими качествами, и здесь постепенно интенсивность возрастает, да? Это с инкарнацией Аймана произойдет. Айман должен воплотиться. Это проведение допускать. Значит, нам надо быть готовы к этому. Чем готовимся? Очень просто, дорогие. Очень. Не надо бороться там, махать шашками и так далее. Ничего. Одну лекцию прочесть. Одну страну. Все, это и есть наш меч. Да? Вот так мы встречаем инкарнацию Аймана. Рядом с нами святой Михаил, рядом с нами великий наш утешитель и рядом с нами наш спаситель. Не я, но Христос в нас при пробуждении, при дневной жизни, при жизни от засыпания до пробуждения и так далее. Мы сразу отпускаемся. Всего вам доброго, наилучшего. Одну страницу, одну лекцию. Все.